эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», «Тбилиси 9», «Сухуми-Цхинвали», 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Грузия бьет новые ковидные антирекорды.
Сегодня в стране был зафиксирован самый высокий показатель летальности. За сутки в Грузии скончались 54 человека. В завтрашнюю статистику смертей войдет и беременная женщина 28 лет.
Новая волна пандемии и экстремальный туризм.
Туристический сезон все равно оказался проваленным, в основном благодаря низким темпам вакцинации. Туристы из европейских стран так и не решились к нам приехать.
Аруа пригрозила абхазским властям осенним неповиновением.
В связи с тем, что ситуация во всех сферах жизнедеятельности нашей страны ухудшилась, мы обращаемся ко всем нашим сторонникам готовиться к акциям протеста в конце октября текущего года.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Четыре региона России – Курская, Ульяновская, Кемеровская области и Санкт-Петербург – представили Коммерсанту данные о числе заболевших коронавирусной инфекцией нового типа после вакцинации российскими препаратами. Доля заразившихся в регионах оказалась разной. Иногда она отличается в разы, отмечает издание. Например, если после вакцинации спутником в Курской области заразились 0,14% привитых, то в Санкт-Петербурге эта доля оказалась почти в 12 раз больше – 1,64%. Согласно официальным данным, которые издание предоставили в Минздраве Курской области, среди полностью привитым эпивак короной и ковиваком заболело по 0,2%. Среди получивших оба укола спутника жители Ульяновской области заболели 0,7%. Однако, как отмечает эксперт, оценивать эффективность российских вакцин на основании этих данных пока рано, так как спутником прививаются сотни тысяч человек, а двумя другими препаратами считанные тысячи. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело против ближайших соратников находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального, Ивана Жданова и Леонида Волкова, а также иных лиц, которые в сообщении Следственного комитета не названы. Их обвиняют в сборе средств и оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации. Фонд борьбы с коррупцией, включенный в список иноагентов, и штабы Навального недавно были признаны в России экстремистскими и запрещены. Решение суда вступило в силу на днях. Жданов был директором ФБК, а Волков – руководителем сети ныне распущенных штабов Навального. Как говорится в сообщении ведомства, 5 августа 2021 года в сети был размещен видеоролик с участием Жданова и Волкова, которые заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать команду Навального и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке. В интервью «Радио Свободы» Иван Жданов сказал, что возбуждение уголовного дела было ожидаемым.
Когда мы запускаем новый фандрайзинг, это такая чувствительная для них тема. Вот они, наверное, там сидят сейчас, отчитываются генералы о том, что мы разгромили ФБК, мы закрыли им фандрайзинг, мы признали их экстремистами, и теперь они вообще не получат никаких денег, ни вообще не смогут участвовать в политической жизни России.
Верховный суд Беларуси вынес решение о ликвидации белорусского пен-центра, возглавляемого Нобелевским лауреатом Светланой Алексеевичем. Об этом сообщается в телеграм-канале организации. По словам заместителя главы белорусского пен-центра Татьяны Нядбай, решение суда было ожидаемым, но организация не намерена сдаваться и подает жалобу. Об иске Министерства юстиции Беларуси о ликвидации белорусского пен-центра стало известно 22 июля. 19 июля организация сообщила об аресте своего банковского счета на основании решения Следственного комитета Беларуси. Ранее пен-центр обвинил белорусские власти в репрессиях против деятелей культуры. В отчете организации отмечалось, что за первые полугодия 2021 года зафиксировано более 620 нарушений в отношении представителей культуры, то есть уже чуть больше, чем за весь предыдущий год. Белорусский пен-центр был создан в 1989 году. С 2019 года им руководит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич, которая входит в Координационный совет белорусской оппозиции.
«Эхо Кавказа». Новости.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис извинился перед согражданами за ход ликвидации крупных лесных пожаров в разных частях страны. Премьер Мицотакис заверяет, что каждый просчет будет учтен и изучен. Но глава правительства настаивает, что пожарные сейчас ведут борьбу с чрезвычайными природными силами, которые часто превышают их возможности. Этим летом Греция переживает сильнейшую жару за десятилетия. С конца июля зафиксировано свыше 580 очагов природных пожаров. Крупнейший из них действует на острове Эвбея, где выжжены дотла десятки жилых домов и гектары леса. Сотни жителей обязали покинуть остров, но многие решили остаться, чтобы защитить свои хозяйства. Крупные пожары зафиксированы также в окрестностях Афин и на полуострове Пелопоннес. На данный момент известно о троих погибших в результате лесных пожаров в Греции. Глава правительства Мицотакис пообещал выделить сотни миллионов евро на поддержку жителей, которые лишились собственности. Пожары называют следствием климатического кризиса. Китай потребовал от Литвы отозвать посла из Пекина и намерен также вернуть главу своей дипмиссии из Вильнюса, тем самым демонстрируя недовольство открытием литовской столицы официального представительства Тайваня. Власти Китая выражают протест всякий раз, когда Тайвань упоминается как отдельная страна. Для Пекина это наиболее чувствительный территориальный вопрос в контексте принципа одного Китая, отмечает агентство Reuters. То, что Литва позволяет открыться офису с использованием названия Тайвань, было сделано вопреки неоднократным заявлениям Китая о возможных последствиях и серьезно подрывает суверенитет КНР, говорится в заявлении китайского Министерства иностранных дел. Решение Вильнюса в Пекине назвали ошибочным, призвав литовскую сторону незамедлительно исправить ситуацию, приняв меры в избежание ущерба для отношений. Депутат ЗАГС Собрания Камчатки от партии «Единая Россия» предприниматель Игорь Редькин признался в непреднамеренном убийстве местного жителя. Издание «ЭАКам-24» опубликовало его сообщение. Инцидент произошел 2 августа. По словам Редькина, он узнал, что на свалке около поселка Озерновский бродит медведь. Депутат решил отогнать его, чтобы не пострадали местные жители. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд. Написал Редькин.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузия бьет ковидный антирекорд. За последние сутки в стране было выявлено рекордное с начала пандемии число новых случаев заражения коронавирусом – 5697. Кроме того, зафиксирован самый высокий показатель смертности. Скончались 54 человека. Медики вновь обращаются к гражданам и предупреждают, что если они не будут следовать рекомендациям, больничный сектор ждет коллапс. Анастасия Славинская подводит итоги неутешительного дня.
Тамуна Тандашвили, которая заболела ковидом 20 дней назад, ведет своего рода дневник из реанимации. Периодически пишет посты в Фейсбуке, в которых рассказывает о своем состоянии и о том, что она видит вокруг. Пишет о черных пакетах, в которых уходят люди, проигравшие свою войну с вирусом. А еще пишет, что большинство пациентов, попадающих в реанимацию, не были вакцинированы. Как она сама и ее соседи.
37-летняя я, 65-летняя женщина, вулкан Инеза и духовное лицо, священник. Вместе пытаемся выжить. Кто знает, кто из нас добрее, мягче, строже или своеобразней. Что мы делали или что сделаем. Мы все трое очень хотим жить. И чего бы мы только не отдали, чтобы быть привитыми. Все трое ведем беспощадную борьбу. Мы в руках врачей. Гулико Килиптари вместе со своей командой сторожит смерть. Когтями удерживает таких же трусов, как мы. Будь мы привиты, в таком тяжелом положении мы бы сейчас не оказались. Инеза поет, ее ждет внук. Она ничего не уступит. Такая грустная и оптимистичная мелодия заглушает гудящие аппараты искусственного дыхания. Я не призываю вас, я прошу вас привиться и не попасть сюда.
Пишет Тамуна Тандашвили. Мы не всемогущи, заявила сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. По ее словам, в Грузии количество коек, мобилизованных на 100 тысяч человек, примерно втрое превышает их количество в западных странах. Несмотря на это, ресурсы системы здравоохранения уже на пределе, и в случае ухудшения ситуации мобилизовать то, чего нет, не получится. Ситуация действительно тревожная, непростая. Мы все всячески пытаемся справиться с этим процессом. Но я еще раз хочу обратиться к СМИ и населению. Мы не всемогущи. Нам тоже сложно справляться с рядом трудностей, и мы очень зависим от того, насколько ответственны будут граждане. Четвертая волна намного сложнее и тяжелее, чем вторая. Сказала министр. С начала пандемии сегодня в стране был зафиксирован самый высокий показатель летальности. За сутки в Грузии скончались 54 человека. В завтрашнюю статистику смертей войдет и беременная женщина 28 лет, которая сегодня скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в кутаистской клинике Бомонди.
Пациентка была доставлена в больницу 30 июля. Она была в тяжелом состоянии, дыхательная недостаточность, двусторонняя пневмония. Несмотря на оказанное медикаментозное лечение, сегодня утром, к сожалению, была зафиксирована биологическая смерть. Хронических заболеваний у женщины не было.
Заявил Тарел Кухьянидзе, глава реанимационного отделения клиники Бомонди. Вскоре после этого медперсонал клиники распространил открытое письмо, в котором обратился к населению с призывом пройти вакцинацию и соблюдать правила, препятствующие распространению вируса.
Мы не жаловались на тяжелые ночи, проведенные без сна, на то, что частыми неделями не могли увидеть членов семьи, родителей. Не думали об отдыхе, когда видели, что мы были надеждой для множества семей и не могли их подвести. К сожалению, большинство пациентов, попавших в клинику, не привиты. У наших ресурсов есть предел, поэтому просим, поддержите нас, пройдите вакцинацию, следуйте указаниям специалистов. Если вы нам не поможете, если мы не поможем друг другу, мы можем просто не суметь защитить членов вашей семьи, спасти ваших родителей, братьев и сестер, детей, супругов и дорогих вам людей.
Говорится в открытом письме медперсонала клиники Бомонди. На первом месте по распространению ковида остается Тбилиси. За ним следует Аджарский регион, где в разгаре туристический сезон. Сегодня в социальные сети попала фотография, сделанная в медицинском центре Батуми. На ней пациенты, лежащие на койках прямо в коридоре больницы. В клинике заявляют, что по решению менеджмента это комментировать не будут. Замглавы Центра общественного здравоохранения Аджарии Нона Эпадзе предположила, что фото могло быть снято до распределения пациентов по палатам. По ее словам, в регионе остаются свободные койки, но их количество ограничено. Всего речь идет о примерно 60 свободных койках на всю Аджарию. Количество активных случаев по стране на сегодня превышает 43 тысячи. Из них 6,5 тысяч человек лечатся в больницах. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Наид Гагарян спросила у жителей Сухуми, готовы ли они воспользоваться этой возможностью и сделать прививку.
В Абхазию доставили новую партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт». Скажите, вы собираетесь делать прививку?
Если честно, я бы с удовольствием, конечно, вакцинировался. Благодаря нашим вакцинатам как раз в Абхазии сейчас доставили новую партию вакцины. Количество немаленькое. И если успею, если будет такая возможность, я бы с удовольствием этой возможностью воспользовался бы. Сама вакцина, помимо здоровья, так еще и влияет очень на некоторые ограничительные, такие как, например, переход границы. Некоторые массовые мероприятия. Пока в Абхазии этого нет, но за рубежом, в России, то вот такое имеет место быть. И, разумеется, это в работе, либо же в бытовой жизни какие-то ограничения все-таки приходится испытывать, и поэтому вакцина является таким существенным показателем, чтобы избежать этого всего. Меня зовут Саид Куланба.
В последнее время в Абхазии, к сожалению, повысился рост зараженных коронавирусной инфекцией, и очень хорошо, что эта вакцина доставлена в Абхазию. Но лично я еще не приняла точного решения, вакцинироваться или нет. Я пока еще в раздумьях.
Почему вы еще не определились?
Честно, не могу сказать. Я его намекала.
Это замечательная новость, что нам удалось доставить эту вакцину. Я планирую делать ее позже, так как у меня достаточно высокий титр антител после бессимптомного заболевания, но как раз-таки спутник Лайт мне будет подходить. Просто я думаю, что мне стоит немного подождать, так как это было недавно бессимптомное заболевание. Я проверяла недавно уровень антител. Лена Агрба.
Нет, не собираюсь. Я слышал об этой новости. Это очень радует, что в Абхазии появляются новые партии и приводят они как государством, так и частными лицами. Но на сегодняшний день я пока для себя четко не решил, буду я делать прививку или нет. Однако есть люди, которым наверняка стоит делать, это люди из группы риска. Может быть, в первую очередь для них необходимо делать вакцинацию. Михаил.
Лично я не собираюсь делать прививку. Я буквально недавно переболела ковидом. Но, честно говоря, считаю, что прививаться должны те, у кого есть опасность переносить эту болезнь достаточно сложно. Я считаю, что прививать нужно старшее поколение. Относя себя к молодому поколению, считаю, что нет такой необходимости прививаться. Но каждый должен решить этот вопрос лично, самостоятельно. Я не антипрививочник, но у меня пока нет какой-то уверенности в том, что данные прививки могут уберечь и что они безопасны. Меня зовут Инна.
Не собираюсь пока. Скорее всего, родителей придется привить, так как есть случаи, когда привитые люди намного легче переносят, и хотелось бы, конечно, обезопасить своих близких, тех, которые постарше. А сам как бы уже переболел, и особых сложностей не было, и как бы надеюсь на то, что повтора не будет. Меня зовут Карен.
У нас в семье обсуждается этот вопрос. Многие сделали, но лично я не собираюсь делать пока, потому что много вопросов, много странных тем вокруг этих вакцин, и смущает то, что именно мнение врачей, мнение профессоров, вирусологов расходится. Меня зовут Хамида.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
К другим темам. Если не будет мечты, Грузию ждет война. Так, если коротко, можно описать суть предвыборной кампании правящей партии на муниципальных выборах. Почему премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили в своих выступлениях делает ставку на эти тезисы? И чем на самом деле чревато спекуляции на тему войны, выяснял Владимир Унанянц.
Пока у власти остается грузинская мечта, войны не будет. Это один из лейтмотивов предвыборной кампании. Правящая партия, проводя церемонию представления кандидатов в мэры городов по всей стране, в 13-ю годовщину августовской войны не устает напоминать населению, что единственный период, когда в стране не было боевых действий, это период правления мечты. Премьер-министр Иракли Гарибашвили считает, что одно только это достаточный аргумент для того, чтобы население поддержало его партию на предстоящих осенью этого года муниципальных выборах.
Наши оппоненты не любят, когда мы говорим об их предательстве перед нашей страной и народом. Но это ничего иное, как предательство, когда ты не можешь защитить свою страну, свой народ. Сам, будучи правителем, трусливо убегаешь с поля боя, бросая там героев-воинов. Я же не говорю ничего нового, это факты. Правда заключается в том, что последние 8 лет, период, когда у власти была грузинская мечта, это исключение. Единственный период, когда в стране не было войны. И не будет, пока мы находимся у власти. Мы берем на себя всю ответственность за защиту нашего народа и нашей страны.
При этом премьер-министр не забыл отдельно упомянуть бывшего президента Михаила Саакашвили, назвав его одним из главных антигероев. По мнению Иракли Гарибашвили, именно он вместе со своей партией «Единое национальное движение», которое сегодня является главной оппозиционной силой в стране и являются истинными виновниками как войны, так и дальнейших проблем страны. При этом вспомнил Гарибашвили об ошибках, которые были допущены. Правда, история ошибок в изложении премьера начинается с обретения независимости 30 лет назад и заканчивается в 2012 году с приходом к власти грузинской мечты.
Мы накопили большой опыт и допустили много ошибок за последние 30 лет, начиная с 90-х годов и по сегодняшний день. Давайте скажем честно, задумаемся на секунду, когда в нашей стране был такой долгий, стабильный и мирный период. Вспомните начало 90-х, как мы поступили с собой, со своей страной, с нашим народом. У нас были войны, гражданское противостояние, братоубийство. Наша страна пережила 1000 бед и дестабилизаций. Потом вроде все стабилизировалось, как будто началась какая-то новая волна мира и развития. Но и она закончилась фатально. Своего рода мнимое созидание, а потом непоправимый итог августовской войны 2008 года, что действительно стало очень тяжелым ударом для нашей страны. Чем была августовская война, если не ошибкой? Не уберечь свою страну, свой народ от такой большой провокации, а потом бежать, ползти по земле, бросив своих солдат, как вел себя бывший президент. Это катастрофа, трагедия, позор.
Сам Михаил Саакашвили считает спекуляции на тему августовской войны попыткой правительства грузинской мечты переложить проблемы с больной головы на здоровую. Сегодня, считает экс-президент, война в стране в самом разгаре, с коронавирусом. И то, как власти себя показали в этой войне, побив мировые антирекорды, говорит о реальном уровне эффективности государства под руководством грузинской мечты.
საქართველოს ჩვენ ხელისუფლების პირობებში შეიძლება და ერთ-ერთი პირველი საწყობა იქნება, вот этот первый საწყობა დაბალტონი იქნება ვირუსის.
Мы все прекрасно понимаем, что если бы во власти находились я и моя команда, то мы бы занимали лидирующие позиции в мире в борьбе с коронавирусом. Они даже не могут нормально провести вакцинацию. Сами они давно привились, и семьи их давно привиты, а на народ им плевать. Иванишвили и его окружение виновны в смерти людей, которых можно было спасти. Их вина в том, что цифры заражения ковидом зашкаливают.
При этом наблюдатели отмечают, что попытки политиков из противоборствующих лагерей обвинять друг друга в развязывании войн на территории страны чреваты размыванием границ ответственности. Взаимные упреки с целью получить электоральное преимущество будут использованы реальными врагами страны для создания повестки, в которой главный проигравший окажется вся Грузия, вне зависимости от политических предпочтений. Эксперт Грузинского центра стратегического анализа, дипломат, бывший посол Грузии в России Валерий Чичилашвили разъясняет, когда стало понятно, что война с Москвой была неизбежна.
Дело к войне 2008 года шло давно. И нам это стало ясно после того, как Россия в одностороннем порядке вышла из соглашения СНГ, которое предусматривало разрешение Грузии на проведение, так сказать, любого вида, так сказать, операций или по любой форме сотрудничества с Абхазией или Южной Осетией. И тогда, демонстративно выйдя из этого соглашения в СНГ, которого мы долго добивались, которого Грузия долго добивалась, одновременно российские железнодорожные войска стали восстанавливать железную дорогу Россия, Абхазия, так сказать, вплоть до Гальского района. Поэтому уже тогда стало ясно, что эта война случится.
Эксперты также отмечают, война августа 2008-го не закончилась до сих пор. И сколько бы Ираклий Гарибашвили не говорил о том, что в правлении грузинской мечты страна живет в мире, эти заявления могут быть лишь отчасти правдивыми в контексте отсутствия широкомасштабных боевых столкновений. Гибридная же война ведется все это время и с годами лишь усиливается. Валерий Чичилашвили отмечает эффективность этого вида оружия, задействованного Москвой против Тбилиси, и уверяет, пока политики не научатся ставить интересы страны выше своих партийных интересов, война в Грузии не прекратится.
Грузия никак не может выбраться из глубокого политического кризиса, в котором она находится, в том числе и в результате, и во многом благодаря вот этой гибридной политике России, которая направлена в принципе на ослабление Грузии. И закончится это влияние гибридной России на ситуацию в Грузии только после того, как мы выйдем из этого политического кризиса, из этой политической спирали кризисной, в которой мы оказались.
Наблюдатели отмечают, последние заявления, прозвучавшие из Москвы, лишь подтверждают этот тезис. Россия предлагает Грузии восстановление отношений в обмен на отказ от своих территорий. В грузинской мечте сегодняшнюю ситуацию преподносят как успехи нынешнего правительства и обещают, что дальше этих успехов будет еще больше. Бордеризация же между тем продолжается, а количество зараженных и жертв коронавируса растет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Общественная организация ветеранов АРУ анонсировала проведение акции протеста этой осенью, в октябре-ноябре. Об этом ее лидеры заявили на пресс-конференции в Сухуми. По их словам, это связано с тем, что власть игнорирует их обращение о кризис в стране, только усугубляется. Елена Заводская выслушала аргументы.
Лидеры Высшего совета ветеранской общественной организации АРОА Тимур Гулия и Тимур Надарая встретились с журналистами, чтобы сообщить, что их обращение власть игнорирует. Энергетические, топливные и пандемические проблемы не решаются, а только становятся острее. Месяц назад АРОА заявляла о неприемлемости веерных отключений электроэнергии в летний и осенний период. Ветераны дали руководству страны месяц и пообещали, что если ничего не изменится, они начнут акции протеста. Месяц прошел, ничего не изменилось, и сегодня они призвали своих сторонников и ветеранов готовиться к акциям, на которых будут требовать отставки министра экономики Кристины Озган и руководителя Абхазского государственного телевидения Ирины Агрба.
К отключениям электроэнергии добавился еще один кризис. Это топливный. Цены на топливо в этом году увеличились почти на 30%. Такого повышения за такой короткий период не бывало. Другая большая беда – это пандемия, которая приняла невиданный прежде размах. В связи с тем, что ситуация во всех сферах жизнедеятельности нашей страны ухудшилась, мы обращаемся ко всем нашим сторонникам, ветеранам войны, готовиться к акциям протеста в конце октября текущего года. Никаких штурмов и захватов зданий, госпереворотов мы не планируем. И категорически против таких действий. Мы собираемся на площадью филармонии и проведем митинг, на котором будут озвучены наши требования. В частности, мы будем требовать отставки министра экономики и главы Абхазского государственного телевидения. Эти чиновники делают все возможное и невозможное, чтобы разделить общество, посеять раздор.
На вопрос, есть ли у представителей АРОА собственное видение того, как выйти из энергетического кризиса, Тимур Гулия ответил, что победить незаконный майнинг криптовалюты можно при помощи айтишников.
Любые майнинги, в малых, больших количествах, неважно, обслуживаются специалистами, айтишниками. Все адреса малых, больших ферм в частном секторе им известно. Достаточно пригласить специалистов, айтишников в службу госбезопасности или же в МВД и провести соответствующее собеседование. Есть и другой выход. Есть айтишные компании, с которым можно заключить соответствующий договор. Они нам придумают программу, которую введут в систему, без которой майнинги не работают. Может быть, это грубые, неправильные меры, но если это вынуждает государство, я считаю, что эти тоже методы необходимы. То есть вводится вирус, который полностью выводит из строя все вот эти аппараты для майнинга. Все, и закончили с этим.
По словам Гулия, после победы над майнерами надо начинать реформу энергетики с установки приборов учета потребления электроэнергии. Повышать тарифы можно только при наличии приборов учета и при индексации заработной платы и пенсии. В противном случае это приведет к социальному взрыву. Если собирать платежи со всех потребителей электроэнергии, даже по нынешней цене 40 копеек за киловатт-час, Черноморэнерго должно собирать не менее 1 миллиарда рублей в год, а собирает только 300 миллионов. Лидеры АРО предупредили, что есть для абхазского общества две красные линии, перейти которые не позволят никому. Тимур Надарай заявил, что передача энергетики в управление российским компаниям будет для власти смерти подобна.
Сегодня говорят о том, что мы передадим нашу энергетику в управление. Для нас это неприемлемо. Это красная черта. Если смена собственника будет, на это народ Абхазии отреагирует очень мощно. Я думаю, что это будет для власти смерти подобно, такое решение о передаче нашей энергосистемы кому-то там, какой-то российской компании. Это абсолютно неприемлемо. Для нас энергетика – это, потому что наша там нефтяная вышка, можно так сказать, где мы получали, фактически не платя за генерацию, то большое количество электроэнергии. Естественно, надо развивать малые ГЭС. Естественно, потребление будет расти. Но если бы не было вот этого ажиотажа с майнингом, у нас было бы еще лет 5 с этой электроэнергией, которая у нас есть, с небольшими веерными отключениями зимой, поднимая собираемость платы за электроэнергию.
Тимур Гулия добавил, что красной линией является также и добыча нефти в Абхазии. Он заверил, что ветераны сделают все для того, чтобы добыча нефти не состоялась. Есть у лидеров АРОА и претензии к правительству в вопросе повышения цены на топливо. Так Тимур Надарая заявил, что правительство могло сдержать рост цены, если бы снизило ввозной НДС.
Такого повышения цены в течение 3 месяцев на 30% я не припомню. Конечно, цена формируется на территории России, на биржах. Мы не можем не иметь воздействия на то, что происходит в России. Но мы почему-то забываем, что в этой цене присутствует 13% ввозного НДС. Цена на топливо в Абхазии была все равно меньше, чем это было в России, за счет чего? Россия выделяла квоту 75 тысяч тонн. Топливо в Абхазию поставлялось без экспортной российской пошлины. Вот государство всю эту тяжесть этой проблемы возложило на людей, на бизнес. Она не взяла на себя ответственность. А что она могла сделать? Учитывая, что произошел такой скачок,
может уменьшить ввозной НДС хотя бы наполовину.
У нынешней власти, по словам Тимура Гулия, нет программы развития экономики, нет программы выхода из энергетического кризиса. За полтора года президентства Аслана Абжания он ни разу не обратился к парламенту и не изложил свое видение на внешнюю и внутреннюю политику. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Патриархия Грузинской Православной Церкви опровергает информацию о планируемой вакцинации от коронавируса предстоятеля Илии II. Информация о вакцинации патриарха 13 августа не соответствует действительности, написал на своей странице в Facebook руководитель отдела по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрей Джагмаидзе. Как пишет агентство «Новости Грузия», сообщение о том, что 88-летний католикос-патриарх всея Грузии 13 августа намерен сделать прививку Pfizer, появились ранее в социальных сетях. При этом в последнее время многие пользователи из Грузии обращались напрямую к патриархии, призывая благословить паству на вакцинацию. В ГПЦ озвучили свою позицию касательно вакцинации от коронавируса весной текущего года. Тогда в патриархии заявили, что не будут пропагандировать прививки, поскольку этот процесс является добровольным, и каждый должен сам сделать свой выбор. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа в Грузии достигло 664 997. Это более 17,8% от всего населения Грузии. Полностью вакцинированы 204 234 гражданина, это 5,3% населения. Руководитель организации ветеранов АРУА Тимур Гулия призвал жителей Абхазии готовиться к акциям протеста к концу октября текущего года. В этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции. В АРУА считают, что абхазские власти не справляются с решением многих проблем, а при помощи акций они заставят правительство считаться с мнением народа. К энергетическому кризису добавился еще и топливный. Такого резкого повышения цен не было никогда, сказал Тимур Гулия. При этом в АРУА говорят, что оппозиция не готовится к беспорядкам или захвату администрации президента самопровозглашенной республики. Въезд на территорию России разрешили иностранцам, находящимся на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Соответствующее распоряжение опубликовано на российском портале правовой информации. В документе отмечается, что эти граждане должны быть включены Министерством экономического развития России в список, подготовленный на основании сведений абхазского МИД и направленный в МЭР с использованием единого портала государственных муниципальных услуг. Еще одним условием въезда в Россию иностранцев является предъявление ими отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 3 календарных дня до прибытия, пишет Интерфакс. Ранее не раз сообщалось, что трудовые мигранты из стран Центральной Азии и члены их семей не могли покинуть Абхазию из-за закрытия границ в связи с пандемией. В Абхазии задержали Астамура Будба, обвиняемого в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах как Япончик. Как пишет РНТВ, Будба задержан по делу разбойного нападения на дополнительный офис Амрабанка в марте текущего года. В январе этого года в Следственном комитете России сообщили, что установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Япончика. Это Астамур Будба и Нукзар Папава, имеющие двойное гражданство России и Республики Абхазии, говорилось в заявлении. В абхазской прокуратуре тогда заявляли, что задержание и выдача граждан Абхазии иностранного государства запрещена Конституцией и уголовно-процессуальным законодательством. Сотрудники ФСБ и Главного следственного управления СКР задержали бывшего премьера Северной Осетии Сергея Такоева, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Операция была проведена в рамках расследования уголовного дела о растрате денежных средств из бюджета республики в особо крупном размере.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Грузии, продолжается и туристический сезон, размах которого тоже растет. По сравнению с прошлогодним июлем, более чем в 4 раза. Впрочем, в отличие от коронавирусных, туристические темы постепенно падают. Надежды и разочарования в материале Ираклия Урагвелидзе.
По статистике Национальной администрации туризма, в июле нынешнего года Грузию посетили более 230 тысяч гостей из-за рубежа. Это впечатляющий рост по сравнению с прошлым годом, но на 74% меньше, чем в самом успешном 2019 году. Изменилась география туристических потоков. Если в июне костяк составляли визитеры из полностью вакцинированного Израиля, то сейчас преобладают туристы из стран с одними из самых высоких темпов распространения коронавируса – Турции и России. Далее следуют менее инфицированные страны – Украина, Армения, Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Индия. Особняком стоят Израиль и Саудовская Аравия. Впрочем, для многих государств Грузия включена в список направлений, посещение которых не рекомендуется. При этом главные туристические центры страны Тбилиси и Аджария являются лидерами регионов по числу инфицированных коронавирусом. В связи с этим многие специалисты бьют тревогу, требуя от властей более взвешенного подхода по допуску туристов. По словам педиатра, профессора Тбилисского госуниверситета Майи Херхиулидзе, нельзя из экономических выгод рисковать безопасностью населения.
Регуляции надо ужесточать, в том числе для туристов, которые практически не носят масок. Нельзя бесконтрольно впускать в страну всех без разбора. Все прекрасно осведомлены, что жители ряда постсоветских стран красной зоны въезжают в страну по поддельным документам о вакцинации или тестов, и власти закрывают на это глаза.
Впрочем, решением правительства с завтрашнего дня порядок пересечения границ упрощается для определенных категорий туристов. Информацию об этом распространила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Согласно нашему протоколу, обязательно двукратная вакцинация, несмотря на перенесенный COVID-19. Однако некоторые государства считают достаточной одноразовую вакцинацию после инфицирования коронавирусом. В порядке исключения мы признаем граждан этих стран полностью вакцинированными.
Часть представителей туристической индустрии считают, что возможна игра и не стоила свеч. Получился замкнутый круг, говорит Саба Кикнадзе, директор туристической компании «Кавказус Тревел». Поначалу обнадеживающий наплыв туристов порадовал бизнес, но затем произошел взрывной рост инфицирования, и сейчас, из-за сложившейся сложной эпидемиологической ситуации, туристы перестают посещать страну, предпочитая более безопасные направления. Остается ли у Грузии шанс до конца лета привлечь туристов? Эксперт считает это бесперспективным занятием, о чем бы ни говорили в правительстве.
Будь вы на месте туриста, вы бы выбрали страну, которая является мировым антилидером по распространению инфекции? Несмотря на либеральный режим пропуска на границе, где по объективным сводкам весьма слабый контроль, туристический сезон все равно оказался проваленным, в основном благодаря низким темпам вакцинации. В итоге мы ничего не получили, кроме взрывных темпов инфицирования, а высокорентабельные туристы из европейских стран так и не решились к нам приехать.
Заявил эксперт. В целом, за первое полугодие 2021 года Грузия от туризма получила в виде доходов около 300 миллионов долларов. Насколько эти поступления перекроют расходы системы здравоохранения, станет известно через несколько недель, говорят эксперты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Чем больше наплыв туристов, тем больше работы у спасателей. Об участившихся ЧП в летний сезон в Абхазии наш постоянно сухумский автор Виталий Шария поговорил с представителем Министерства по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики.
В Абхазии разгар летнего туристического сезона, который обещает быть рекордным по числу посетивших ее гостей за все постсоветское время, но, к сожалению, остается стабильным безбашенное поведение некоторых туристов, любителей экстрима. Купание в море в шторм, восхождение в горы неподготовленных групп, селфи над пропастью и тому подобное. О скольких жертвах собственной безответственности сообщалось в этом году в Абхазии и вот снова участились новости о ЧП с туристами. Сегодня в 10 часу утра «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Романом Лабия, но он попросил перенести разговор на час, так как выехал со съемочной группы навстречу эвакуированной на вертолете российской туристкой. Через час небольшим он рассказал нам.
Сегодня 5:30 утра вертолетом Ми-2 была эвакуирована российская туристка Анна Селезнева и ее дочь Александра. Они были в составе туристической группы из Удмуртии, город Воткинск. Они расследовали по маршруту на перевал Химса. Он оказался намного труднее, чем они представляли. И она получила травму ноги. И не смогла самостоятельно передвигаться.
Это мать?
Это мать. И, значит, группа запросила помощи, чтобы, по крайней мере, ее эвакуировать. И вот ее вместе с дочерью эвакуировали, доставили в республиканскую больницу, оказали необходимую помощь. А группа состояла из 8 человек. Она самостоятельно спускается обратно. Но, по словам самой Селезневой, у нее большие, так сказать, переживания, потому что очень сложный маршрут. Там поднялся уровень рек, ливни размыли русло рек, очень тяжело спускаться. Она говорит, мы не ожидали, что так сложно будет двигаться, такие высокие горы. В альпийской зоне огромные заросли рододендроны, травы выше человеческого роста. Сам по себе склоны очень обрывистые.
А это перевал, это где находится?
Опять же, тот же перевал Химса, в верховьях Восточной Гумисты. Там, где была история весной, вы помните, когда пропал Ульянов. Повезло, что они пошли летом, там снег не выпал. Но зато были ливни. Сейчас, видите, погода нештабильная.
Ульянова так и не нашли.
Ульянова так и не нашли.
А дочке этой Селезневой сколько лет?
Она подросток, лет 15. В группе есть профессионалы, но есть те, которые не подготовленные, новички. И она еще опасается, что там в группе, которая спускается, там есть возрастная женщина, она учительница. И под 60, ей тяжело тоже идти.
На днях сотрудники МЧС Абхазии спасли 2 человек в море у устья реки Келасур на восточной окраине Сухума. Лабия рассказал, что все началось с опрометчивого заплыва российской туристки.
Ее течение фактически на 1.5 метра унесло от берега. И поступил сигнал к нам, что она не сможет выбраться. К ней на помощь бросился местный житель. Мы предупредили его, пока мы туда не доберемся, что его тоже можно, может тоже утонуть. Но он все равно бросился к ней, но, слава богу, спасатели успели. И к ней, и он тоже, кстати, или тоже его вытащили фактически, могли погибнуть 2 человека.
Вместе в падении реки Келасур в море установлены запретительные знаки. Местным жителям памятно, как несколько лет назад там из-за сильного подводного течения на дно моря затянуло 2 студентов АГУ. Но какая-то дьявольская сила, как написала в комментариях одна интернет-пользовательница, все равно влечет туда купальщиков. Крайняя обеспокоенность спасателей вызывает и тот факт, что вместо массового купания жителей и гостей республики вдруг стало высокогорное озеро Рица, чего раньше не было. Роман говорит.
Нам поступила информация, что берег со стороны дачи Сталина фактически превращен в пляж. И был случай, когда женщина чуть не утонула. Как раз там, где река Лашупса впадает в озеро, в принципе, в этом районе она купалась, ее течение начало сносить, она начала тонуть. Ее еле вытащили люди, которые находились. Там очень часто заезжают на джипах и туристы, и местные жители. И у нас серьезная эта проблема. Мы об этом будем говорить с руководством Лисинского парка. Там категорически вообще запрещено купаться в озере, потому что дно озера очень сложно геологически, но не обследовано. Там подводные течения, там низкая температура воды, и все это способствует тому, что могут возникать несчастные случаи очень быстро, и мы можем даже никого не спасти. Там не во всех местах даже водолазы могут спускаться в озере, настолько оно опасно.
Неведомая сила, которую и впрямь можно назвать дьявольской, влечет некоторых людей не только в морскую пучину, непроходимые для них горные кручи, но и в подземные глубины. Вот какую шокирующую информацию распространила 3 августа группа российских спелеологов, обследуя пещеру Веревкина в горном массиве Арбайка, севернее Гагры, они на глубине расстояние около 1100 метров наткнулись на висящий на веревках труп мужчины. Позже с помощью поисковиков удалось выяснить личность погибшего. Им оказался сочинец Сергей Козеев. Он занимался так называемым мультитуризмом и пропал в ноябре 2020 года. По всей видимости, сочинец отправился в экспедицию в одиночестве, желая пройти пещеру до конца. Лавия сказал:
если бы не спустилась бы эта группа, которая нам сообщила, спелеолога, вообще, в принципе, не знали, что там человек с прошлого года висит. Он самостоятельно залез туда, никому не сказав, и, как говорят специалисты, скорее всего, он не смог выбраться и просто умер от голода. Все.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Кризис жарко в Тбилиси. Грузинский политолог Геонодия в своем блоге призывает не переоценивать значение Запада и Востока в судьбе Грузии. Нынешние события это, несмотря ни на что, только подтверждают. Очень много признаков, включая поведение президента, указывают на то, что в Тбилиси достаточно ресурсовые амбиции, чтобы все решить самостоятельно, считает политолог. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Возможно, прошедший июль был наихудшим в нашей новейшей истории. 5 числа группы орков, желавших предотвратить проведение в Тбилиси акции в защиту прав сексуальных меньшинств, на некоторое время завладели центром города и организованно избивали журналистов. Власти им в этом не мешали. Возможно, их подстрекали и уж точно по факту оправдывали, называя физическое насилие естественной реакцией на, в кавычках, психологическое насилие со стороны журналистов. 28 числа формальный лидер правящей партии Иракли Кобахидзе объявил, что его партия аннулирует соглашение с оппозицией, принятое при личной медиации председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Тем самым грузинская мечта отказалась от принятого ею обязательства созвать досрочные парламентские выборы в случае, если она не сможет получить в октябрьских муниципальных выборах больше 43%. Если кто-то сомневался, что суть решения именно в этом, Кабахидзе несколько раз объяснил: никаких досрочных выборов не будет ни в коем случае. И точка. Что это все означает? Можно ли заключить, что Бедзина Иванишвили со своей командой решили: с Западом нам не по пути, надо брать курс на север? Или, может быть, неадекватные действия партии власти следует объяснить тем, что она ослабла, теряет поддержку и поэтому паникует? Если так, следует интерпретировать эти метания как признаки начала конца режима Иванишвили. Легко заметить, что одно объяснение другому не противоречит. Более того, оба очевидны до банальности. Если мечта теряет поддержку, а некоторые признаки этого налицо, в том числе по опросам, то в условиях сохранения базовых демократических правил ей угрожает потеря власти. Но терять власть очень не хочется, а для ее сохранения приходится идти на более авторитарные шаги, конечно, не признавая, что они являются таковыми. В Грузии конкретное содержание демократических правил часто связывают с западными рекомендациями. Еще конкретнее, начиная с апреля, надежда на движение в сторону демократии оказалась привязана к осуществлению положения упомянутого соглашения Шарля Мишеля. Мечта сама согласилась с этими правилами игры, поставив под указанным документом свою подпись. Отозвав ее, она не только сделала заявку на крен в сторону авторитаризма, но и поставила под вопрос верность заявленному ею европейскому курсу. А любой шаг в сторону от Европы в Грузии, и не только, автоматически воспринимается как поворот к северу. Из Москвы сразу напомнили: самое время восстанавливать дипломатические отношения. Все так. Но главное в данном случае не сама по себе общая тенденция, но то, к чему именно она может привести. Да, любое ухудшение отношений Грузии с Западом приятно для Путина. Когда орки сорвали перед парламентом европейский флаг и поставили на его место крест, это вызвало восторг пропутинских кругах. Все-таки грузины, они свои. Возможно, не все еще потеряно. Но это не значит, что команда Иванишвили готова отказаться от декларированного прозападного курса и вместо этого поехать в Кремль с повинной, к чему ее открыто призывают лидеры побоища 5 июля. Она по опыту знает, что любые резкие движения в этом направлении очень рискованны. Лучше, по крайней мере, внешне сохранить все как было. С другой стороны, Брюссель и Вашингтон разочарованы, но это не значит, что они пойдут на радикальные меры. Они говорили и с Януковичем, и с Саркисяном, до определенного момента даже с Лукашенко. Будут продолжать худо-бедно общаться и с мечтой. Главное, как будет меняться ситуация в Грузии. В августе президент Саломе Зурабишвили, да то ли полностью лояльная Иванишвили, стала открыто дистанцироваться от партии власти, недвусмысленно критикуя ее решение. Или можно взять эпизод из совсем другой оперы. Грузинские литераторы сорвали конкурс «Литера», проводимый под эгидой Министерства культуры, путем практически единодушного бойкота со стороны как конкурсантов, так и членов жюри. Причиной был протест против хулиганской выходки руководителя этого министерства Тейто Лукиани, о которой я говорил в предыдущем блоге. Конечно, власть президента чисто символична, а мнение писателей можно игнорировать. Но важна тенденция. Для все многих людей любая ассоциация с режимом Иванишвили становится неприличной. Это не значит, что он скоро потеряет власть. Но такие признаки могут быть важнее, чем европейские санкции.
Это был взгляд из Тбилиси грузинского политолога Гейнодия.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
А сейчас о том, что писали и о чем читали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Заявление премьера Грузии, предвыборные обещания или острая необходимость. Статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство Netgazete. 9 августа премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал повысить зарплаты госслужащим с января 2022 года. Он также отметил, что на данный момент зарплата мэров составляет 1802 тысячи лари, что, по его мнению, не соответствует сегодняшним реалиям. Исполнительный директор НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе считает, что заявление премьера стоит рассматривать именно в предвыборном контексте, а программы и обещания, которые будут реализованы за счет государственного бюджета, не должны быть восприняты как обещания, данные от лица правящей партии.
Главное – обозначить границу между правящей партией и властью. Дело в том, что распределение государственного или местного бюджета не является прерогативой какой-либо конкретной партии. Проблема в том, что такие обещания дают лица, аффилированные с правящей партией, в данном случае с представителем правящей партии, что в глазах электората воспринимается как решение, принятое правящей партией.
Подобные факты влияют на избирательный процесс, считает Долидзе. С ней соглашаются некоторые представители оппозиции, среди которых член партии Лело Григол Гегелия. По его мнению, мечта опасается потерять голоса государственных служащих, поэтому любыми популистскими и утопическими способами пытается повлиять на их выбор и заполучить их голоса. С комментарием относительно заявления Гарибашвили выступил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. На вопрос журналиста, почему эта тема возникла именно сейчас, перед выборами, Хуцишвили ответил, что проблема была актуальна и в прошлом году, но из-за пандемии наблюдалось значительное сокращение денежных поступлений в бюджет. На теле гражданки Австралии Шанаи Брук, найденной мертвой на горе Мтацминда, обнаружены следы побоев. Девушка пыталась оказать сопротивление своему убийце. Об этом пишет информационное интернет-агентство ambebi.g. Респондент издания, которого в статье представляют как надежный источник, рассказал до сих пор неизвестной общественности подробности расследования.
Скажу, что не было обнаружено следов сексуального насилия. Факт изнасилования не подтверждается. Известно и то, что ее убили в другом месте, а потом перенесли. перенесли туда, где и было обнаружено ее тело. Впрочем, это не так далеко от места убийства. Как видно, убийца пытался спрятать труп, набросал на нее ветки. Что касается оружия убийства, это не было нечто профессиональное. Ранения были нанесены в область шеи простым бытовым ножом с пластиковой рукоятью. Скорее всего, нападавший запугивал ее, а она оказывала сопротивление. На пальцах рук у нее тоже есть порезы. В общем, это не похоже на запланированное профессиональное убийство.
Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии «Умышленное убийство». МВД пока не разглашает информацию о том, кто мог быть убийцей девушки, пишет ambebi.g. В последнее время СМИ распространяют большое количество информации о возможном переходе футболиста Хвичи Кварацхели из клуба «Рубин» в футбольные гранды. Развеять слухи, возникшие вокруг этой темы, постарался агент спортсмена Мамука Джугели. В интервью информационному интернет-агентству «Спортол» он сказал:
12 августа мы должны встретиться с президентом «Рубина». С 80-90% вероятностью Кварацхелия сменит команду и будет играть в европейском клубе очень высокого уровня. Им заинтересовались в Англии, Италии и Германии. Все решится до конца августа. Я не понимаю, откуда берут информацию люди, не имеющие отношения к футболисту, клубу или агенту, будто был какой-то интерес от Милана. Подобного не было, и по этому вопросу с нами не говорил и бывший капитан сборной Грузии. Интерес проявлял лишь миланский «Интер», с руководством которого мы встречались еще в апреле. Что касается Тоттенхэма, я подтверждаю информацию о том, что они проявляют серьезный интерес.
В Хвичи Кварацхелия заинтересованы практически все команды английской премьер-лиги, минимум 5 клубов немецкой Бундеслиги и итальянский «Ювентус», «Атланта», «Наполи», «Лацио» и «Интер», продолжает респондент издания. Впрочем, переговоры сейчас ведутся лишь с двумя из них. Один из них английский, другой итальянский, пишет «Спортол». Ранее разные СМИ писали, что переговоры по поводу трансфера Кварацхелия ведутся с Тоттенхэмом или «Ювентусом». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Железнодорожная платформа «Гума» – это памятник историко-культурного наследия Абхазии. На протяжении почти 30 лет эта станция в Сухуми пустовала, лишь иногда оживая благодаря коротким проектам. И, наконец, меньше месяца назад «Гума» снова открылась в виде проекта культурно-делового пространства, где теперь проходят выставки местных художников, кинопоказы, лекции и тематические вечера. Дарья Пабба об артистической интерпретации прошлого.
Открыли станцию «Гума» в 1940 году. Тогда она была важной железнодорожной остановкой в Сухуми, позволяющей легко оказаться в самом центре города, и называлась «Ботанический сад» в честь парка с редкими растениями рядом. В 1941 году станцию переименовали в Бараташвили, потому что именно так назывался проспект, на который она выходила. Легко узнаваемое сегодня здание станции в стиле сталинского ампира было возведено несколько лет спустя, в 1949 году, по проекту двух архитекторов – Почепцевой и Викиловой. После Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов эксплуатация станции прекратилась. С тех пор практически 30 лет она оставалась заброшенной, лишь изредка оживая благодаря редким и коротким проектам. Например, в августе 2015 года здесь состоялся модный показ местного дизайнера Русико. В октябре 2016 года здесь работал Институт визионавтов, часть проекта архитектурного воркшопа распавшейся культурной площадки «Склад». Это была попытка помечтать, как могла бы выглядеть «Гума», не будь она заброшенной. В том же месяце здесь была проведена сельскохозяйственная ярмарка, на которой абхазские фермеры и крестьяне представили результаты своего труда. Но до, после и в перерывах между этими событиями здание пустовало, обрастало растениями и захламлялось мусором. Местные жители сетовали, что этого мало, что такое место с одним из самых красивых видов на город должно быть живым и приносить радость. Так у трех подруг, Шариды Тужба, Хиблы Возба и третьей девушки, которая пожелала остаться неизвестной, родилась идея создать на Гуме культурно-деловую площадку, которая вернет жизнь станции. Договорившись об аренде платформы с абхазской железной дорогой, они приступили к реставрации и возведению мобильных конструкций. Шарида Тужба рассказала, как родилась идея проекта и в чем его цель.
Целью проекта было сделать место для досуга молодежи, где можно не только отдыхать, но и духовно просвещаться, где можно посмотреть хорошее кино, где можно посмотреть бесплатно выставку и где можно послушать мастер-классы, интересные беседы и так далее. Это локация, потому что на нам всем было очень больно на нее смотреть. Это центр города, это великолепное архитектурное строение в стиле сталинского ампира. И поэтому все силы были направлены для того, чтобы сделать это место вновь привлекательным и возродить довоенную станцию. Идея родилась давно, ей года 4. Нас всегда привлекали и вдохновляли европейские примеры, когда на заброшенных железнодорожных станциях открываются роскошные рестораны, культурные объекты, выставочные центры и многое другое. И хотели сделать что-то подобное. Потом все идеи, которые приходили к нам в голову, сумел объединить один из лучших архитекторов нашего города, современная, молодая Мадина Чкотуа. И мы надеемся на то, что каждый сможет найти здесь частичку себя, вдохновение и много полезного.
Из этого вытекают два важных для города и его жителей пункта. Во-первых, ГУМа будет работать круглый год, балуя посетителей разными мероприятиями. За тот месяц, что платформа работает, здесь прошло уже много всего. Например, показ короткометражных фильмов, снятых молодыми режиссерами по новеллам абхазского писателя Михаила Лакарба, день индийского кино и танца и беседа о самых известных дамах Сухума начала прошлого столетия. Во-вторых, проект культурной деловой платформы ГУМа – это еще и о реставрации железнодорожной станции. Здание почистили, окна и двери установили, фасад и все перила побелили. По словам организаторов проекта, на этом реставрация не закончится, и в будущем они продолжат выделять финансирование на восстановление ГУМа. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.